В этот момент, друзья, мы будем изучать с вами 17 главу из книги «Деяния апостолов». Это одна из книг Нового Завета. Сегодня мы будем следовать за апостолом Павлом в его втором миссионерском путешествии. В прошлый раз мы видели, как апостол перешел из Азии в Европу. Это был памятный, выдающийся, можно сказать, революционный период. Он принес Евангелие языческим народам Европы. И мы следовали за апостолом, когда он пришел в Филиппы. Там он встретил довольно грубый прием. И все же, там родилась церковь, которая сделалась самой близкой сердцу апостола Павла. Будучи изгнан из Филиппов, он идет в западном направлении и приходит в Фессалонику. Там будет его следующая важная для миссионерской деятельности остановка. Мы, друзья, прочтем первый стих 17 главы книги «Деяния апостолов», где написано: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Слушатели, Павел обыкновенно пользуется синагогами для проповеди Евангелия. Там всегда были некоторые люди, что принимали Слово Божье, Евангелие. Большинство же отвергало его. И это давало повод и возможность апостолу Павлу идти к язычникам, среди которых также были те, которые принимали весть спасения. И в тех местах появилась церковь. Мы прочтем теперь 2 и 3 стихи, где написано: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Слушатели, важно заметить служение апостола Павла здесь. Это было очень ограниченное служение. Он был здесь не более месяца, и он совершил большущую миссионерскую работу. Верующие пришли ко Христу, организовалась местная церковь, и Павел учил их. Он излагал им великие поучения Священного Писания, включая учение о восхищении церкви. Впоследствии он написал им первое свое послание. Он проповедует им смерть и воскресение Христа. Эта тема была сердцем всех проповедей как апостолов Петра, так и Павла. Очень важно, друзья радиослушатели, чтобы мы не забыли никогда этой темы. Темы о том, почему Христос умер и почему Он воскрес. Это 2 главные темы, друзья, включая и 3-ю, это 2-е Его пришествие. Эта тема была сердцем, как я сказал, всех первых христиан. Сейчас многие церкви, к сожалению, потеряли видение Христа в Его славе. Это были не только исторические факты, друзья, говорившие о смерти и воскресении Христа, но это была сила. Сила, действующая ко спасению грешников. Апостол Павел достигал души на спасение, и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновавши и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. И, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветлые возмутители пришли и сюда. Как вы видите, слушатели их называли всесветными возмутителями, и что они переворачивают мир. То есть, одним словом говоря, это были революционеры. Революционеры духовного мира. И это не было преувеличением, друзья. Это как раз то, что они делали. Знаете ли вы, что когда христианство проникло в старую Римскую империю, то это была настоящая революция. Она произвела громадное влияние на все. Сегодня мы не видим много революций, кроме тех, которые идут в ложном направлении. И это плохо, что мы не имеем великой революции, духовной революции, чтобы люди массами начали приходить ко Христу и к Слову Божью. Революция нужна, друзья, духовная революция нужна сегодня и сейчас, чтобы остановить распад и разложение человеческого характера, чтобы остановить разврат человеческих сердец, чтобы дать людям надежду вечной жизни, вечную радость и счастье общения с Господом Богом. Революция нужна, друзья, чтобы сделать революцию в душе человека. Нужна революция духовная, слушатели. И вот в стихе 7 мы еще слышим крик толпы. Мы читаем дальше до стиха 11. «А Иасон принял их, и все они поступают против повелений в Кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получившие удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Савла и Силу в Верию, куда они, прибывши, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Слушатели, в тех местах, где свидетели терпят за имя Христово, там дело Божье процветает. Так случилось и в Фессалонике. В Верии же апостола Павла приняли хорошо, слушали его, проверяли по Писанию, так ли он говорит. И что интересно, друзья, приняли написано. Написано, что они приняли это поучение. Они приняли слово со всем усердием. Это прекрасно, друзья, когда человек начинает принимать Слово Божье. Не правда ли? Я хотел бы спросить вас, слушатель, приняли ли вы уже Слово Божье? Если нет, подумайте об этом. Подумайте. Вы такие же люди, как и те люди, которые жили почти 2000 лет тому назад в Фессалониках. Да, друзья, изменилась культура, изменились обычаи, изменились, конечно, и разные культурные навыки и тому подобное. Но, друзья, человек остался человеком. Он нуждается в Спасителе. Человек остался грешным, таким же, как и был 2000 лет тому назад. Без Христа, без Бога человек – пропавшее существо. И человеку нужно покаяться. Нужно покаяться. Вот поэтому фессалоникийцы были благомысленные. Благомысленные люди, и они приняли со всем усердием Слово Божье. А как вы, слушатель? Как вы, когда слушаете Слово Божье, когда читаете Библию, когда вам кто-то говорит о Боге, слушаете ли вы, принимаете ли вы Слово Божье? Подумайте об этом. Мы читаем далее, стих 12, где говорится: «И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин и мужчин немало». Казалось бы, не могло быть лучшего начала в миссионерском служении, не правда ли? Но это начало не было долговечным, потому что свидетели Христовы не пострадали здесь за своего Господа, и это начало увяло. Хотя, конечно, и там остались верные Господу люди. В Фессалонике же оно дало, конечно, хороший, прекрасный рост. Друзья, Если вам приходится страдать за Христа, благодарите Бога, что вы удостоились такой великой чести. Там, где в нас умножается Христово страдание, там умножается успех Его дела. Программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно, в это же время, на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира к вам обращается Александр Захария. Я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии. Мы в этот момент исследуем 17 главу из книги «Деяния апостолов». Это одна из книг Нового Завета, друзья. И вот, мы с вами подошли к 13 стиху из этой 17 главы «Деяния апостолов», где говорится: «Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божье, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получившие приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Слушатели, Павла преследует и в Верии, и он уходит в Афины. Афины были культурным центром всего тогдашнего мира. Но это был город великого идолопоклонства. В стихе 17 говорится дальше о Павле. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога. И ежедневно на площади со встречающимся Павел при всякой возможности говорит людям о Христе. Друзья, какая великая, великая возможность, не правда ли? Находит апостол Павел везде эту возможность. И в синагоге, и на улице, и прямо на реке, на берегу речки, и здесь, среди этого идолопоклоннического народа, который наполнял Грецию в тот момент. И вот мы начинаем читать дальше с 18 стиха следующее. «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним». Друзья, остановимся на этих двух течениях философской мысли, чтобы хоть чуть-чуть познакомиться вкратце с ними. Эпикурейцы – это последователи греческого философа Эпикура, который жил и преподавал в Афинах в начале 4 и в конце 3 века до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Эпикур учил, что душевный покой есть высшее благо, и что добродетель есть лучшее средство для приобретения безмятежного покоя. Его последователи видели завет эпикуризма в удовлетворении плотских страстей. Боги, по мнению Эпикура, блаженные существа, которые живут в совершенном покое, мало заботясь о мире. Мир находится в вечном движении, и люди непрестанно меняются с миром и со смертью перестают существовать. Неудивительно поэтому, что учение Павла о сотворении мира и о воскресении мертвых показалось этим философам весьма-весьма странным. Стоики – это вторая группа. Стоики же, наоборот, считая людей разумными существами, утверждали, что люди не должны следовать чувствам и страстям. Стоическая философия была разработана философом Зеноном в начале III века до Рождества Христова, а после была развинута его учениками. Стоики считали всю Вселенную в целом живым существом, тело которого – материя, а душа которого – Бог. Бог или мировая душа есть блаженное, святое и совершенное существо, человеколюбивый и благодетельный, попечитель, отец всего, наказывающий нечестивых и награждающий добрых. Друзья, стоики представляли мир как творение Божие, который проявляется и погибает, чтобы появиться вновь. Душа человека остается живой и после его смерти, но только до мирового пожара, после чего она вновь входит в мировую душу или в Бога. Душа человека должна жить в согласии с природой, что является добродетелью, а добродетель есть единственное добро. Для этих стоиков, учение о смерти Христа за грехи людей, а его воскресение являлось, конечно, чем-то странным, что не вмещалось в рамки их узких философских догматов. И вот мы читаем 18 стих, где апостол Павел обращается к ним. «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с Павлом, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Слушатели, для них слово «воскресение» было новым термином, который они никак не могли себе вообразить и внести в свое мышление. Эти философы не понимали Павла. Я думаю, что он был немного грубоват для них. Эти люди, эти философы, были хуже галатов, хуже филиппийцев и фессалоникийцев. Почему? Потому что они думали о себе, как о знающих что-то. Гордость человеческая делает человека недоступным для проповеди Евангелия. Также бывают трудности подобного характера и с некоторыми членами церкви, не правда ли? Они не думают, что нуждаются в Слове Божьем. Они не думают, что Слово Божье может чему-то научить. Они думают, что уже все знают, что им не нужно Слово Божье. Они думают, что в Евангелии нуждаются только грубые, падшие люди, а они, мол, уже образованы. И вот философы хотят слушать апостола Павла. Мы читаем далее, начиная 19 стихом. «И, взявши его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Друзья, в Ареопаге собрались праздные люди, чтобы послушать что-либо новое, какое-то новое течение, какое-то новое мышление, какое-то новое философское движение. Там проповедовались философские идеи, теории, социальные реформы, религиозные воззрения и тому подобное. Это было самое неподходящее место для проповеди Евангелия, для проповеди спасающей благой Божией вести. Но Господь разрешил апостолу сказать слово именно там, для этих людей, не интересующихся вопросом вечности. И вот их интерес был в пустых, праздных вопросах. Речь Павла покажется слишком трудной для их понимания. Но мы, друзья, об этом поговорим в следующий раз. Я приглашаю вас к следующей лекции, чтобы увидеть, что же говорит апостол Павел к философам того времени.